эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Узнаешь про новости в стране. Ты на крутой волне.
Добрый вечер. У микрофона Елена Горьковенко.
Малышева Дарья.
Во второе воскресенье августа в нашей стране отмечают День строителя. В этом году он выпал на 12 августа. 6 сентября 1955 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника, который обязан своим появлением первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву, который был восхищен строительством Жигулевской ГЭС, что в итоге и привело к указу Президиума СССР. В гостях у нас Алексей Дементьев, который работает в сфере строительства уже более 10 лет. Он кровельщик. И в гостях он у нас со своим сыном Даниилом. Здравствуйте.
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 Скажите, а вот кровельщики, чем они вообще занимаются? Только кроют крышу или что-то измеряют, какие-то чертежи составляют?
Ну, вы знаете, это все входит в наши... как бы это, деятельность, потому что не померив, к примеру, крышу, мы не можем создать проект. Не создав проект, теоретически мы не можем произвести там правильный расчет элементов конструктива кровли, также материалов и затрат в час там, к примеру.
А у вас какие-то специальные линейки или рулетки, или электронные рулетки сейчас вот?
Все пользуются, в принципе, современным инструментом, конечно, есть... И рулетки, и лазерные, и, как обычно, побежал с 50-метровой по крыше.
А почему вы выбрали эту профессию?
Я однажды пришел работать со стройки в торгово-строительную организацию, где, в принципе, было кровельное направление, и так как, наверное, я понравился... своим наставникам, они меня сразу же забрали в кровельный отдел.
То есть сначала вы были в другом направлении, но тоже вообще, в строительной
вообще,
сфере?
Вообще, да, в строительстве теоретически я, получается, ну, как сказать, там, с 99-го года, так как первое образование получал штукатур-маляр. Тогда это были ПТУ, это сейчас техникуме они называются. Колледж.
И вы по специальности пошли, то есть штукатурили?
Нет, 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 вообще... С приездом в Москву тут попробовал несколько специальностей.
А в Раменском как оказались?
В Раменском оказался случайно. В принципе, я даже придумал шутку по этому поводу.
Делитесь, пожалуйста.
Наверное, лет 6 назад, 8, когда юитовские новостройки вот строились, Прозоровская, Голицына, там участвовали совершенно другие организации. Тогда как раз вот только начинал заниматься кровлей. Ехал на старенькой машине, увидел поворот на Дементьева. Ну и родилась шутка, где должен жить вообще человек с фамилией Дементьев? Конечно же, Дементьев. Но сейчас понимаю, что это не мобильно как-то. Жить рядом с ЖД-станцией намного удобнее.
А вот зависит ли как-то... сложность от вида крыши, например, там, округлая или прямая?
Ой, мне интересные вопросы задаете. Конечно, в принципе, сейчас у людей, насколько я вижу, особенно в московском регионе, денег хватает, да, они воплощают в жизнь свои фантазии и мечты. В принципе, ну да, стоимость, наверное, она зависит от сложности. Если сделать обычную, там, к примеру, двухскатную кровлю участника, да, ну... Мы понимаем, что работы элементарные, и мы можем поставить, к примеру, прораба с двумя-тремя подсобниками, и будет все четко. А, к примеру, сделать храм. Ну, это совершенно другая работа.
А вы занимались такими
проектами? Я вот сейчас зря упомянул, наверное.
Нет, ну просто действительно интересный вопрос, потому что крыша же, она не только у дома бывает, правильно?
Знаете, как хочу сказать, что в принципе кровельщик и жестянщик – это вообще разные специальности. Но любой жестянщик, он сможет сделать кровлю. А вот не каждый кровельщик, скажем так, на месте изготовит нужный элемент и не создаст из абсолютно ничего какую-то критическую там ситуацию. То есть металлом нужно уметь работать. Если мы сейчас говорим, там, к примеру, про фальцевую кровлю, либо вот такие вот
закругленные. А металлочерепица тогда, получается, чем отличается от вот жести или как это правильно сказать?
Металлочерепица – это вообще целое направление. В принципе, это имитация натуральной черепицы.
Она все-таки ближе к черепице или к металлу? Или это что же это за зверь такой?
Металлочерепица – это, по сути, имитация просто черепицы, та, которая цементно-песчаная, либо керамическая. Просто имитация натуральной черепицы. Но прокатывается из тонколистового металла. И чем удобно? Тем, что можно закрывать, к примеру, одним листом большие площади. Вот и все. А натуральная черепица керамическая, она штучно рядово укладывается. И намного кропотливее, в принципе, работа.
А есть же какие-то мягкие покрытия.
Есть и мягкие покрытия. Есть и мягкие покрытия. Ну, к этим покрытиям можно отнести там кровли из ПВХ-мембран, кровли, которые на слуху, там, тегла, шинглас и копал. И также, ну, блин, запутался, ребята.
Ничего страшного.
Ну, а какие, например, лучше, более твердые или мягкие покрытия для крыши?
Вы знаете что, тут нужно разбирать, в принципе, всю стройку на некие сегменты. Есть частный сектор, есть промышленные здания, есть, ну, новостройки, к примеру, там, плоские кровли. Вот, и под каждую, в принципе, свой пирог, свои техзадания и абсолютно разные покрытия.
Ну вот для какой крыши какое покрытие лучше подходит?
Для какой крыши какое лучше? В принципе, давайте так, частное домостроение – это в основном, ну, в большинстве случаев, да, это все-таки металлочерепица, либо гибкая кровля. Опять же, как вот говорю, тегла, там шинглас. Вот, а у того, у кого карман там пошире, дом основательно построен, не каркасничий, как, к примеру, ну, нормальный кирпич. Они могут...
Вы сейчас мое строение оскорбили просто.
Нет, я к тому, что мы по сегментам идем, да, вот, ну, к примеру, потяжелее уже будет дом, который основательный, он кирпичный, он может выдержать нагрузки. На него уже можно положить керамическую кровлю, либо сланцевую кровлю. А если быть более откровенным, в принципе, для себя лично, я бы лучше использовал фальц.
Это что такое?
Это фальц.
Со словами ты не ругайся тут.
Это фальцевая кровля. Тогда, когда из, скажем так, рулонной стали прокатываются кассеты, которые имеют по бокам замки. Теоретически это просто гладкий лист, который мы на месте, ну, замок, и не делается никаких лишних отверстий в кровле. Какая бы крыша ни была, будь то металлочерепица или еще что-то.
То есть они защелкиваются, получается, да?
Мы всегда, ну, в кровле делаются отверстия, правильно? А фальцевая кровля, она имеет элементы крепежа скрытые, они не поверхностные. То есть само покрытие у нас не дырявится.
А если гибкая вот эта, она же тоже на клей
тоже.
Какой-то, да,
ну,
наверное?
Ну, гвоздями пробиваем, да, сверху получается там же и битум, и клей, в принципе, как вы выражаете, посыпка.
А вот раньше, особенно на детских площадках в садике, было такое покрытие, рубероид называлось. Вот его сейчас используют или оно как-то модернизировалось?
Не будем скрывать, езжу в регионы, вижу, как люди живут, и по большому счету каждый год вижу строения в районе там 1000 километров от Москвы, которые, ну, накрыты, опять же, вот этой кровлей рубероид. Рубероид теоретически это как временная кровля, то есть можно его использовать так, как, ну, временная кровля.
Оно из цемента делается или из чего?
Потому что нет.
Оно же мягкое вроде.
Рубероид, ну, это сейчас это вот андулин, можно так сказать, что картон, пропитанный битумом.
Угу.
А вот в интернете говорят, что есть какая-то наливная кровля. Это что такая за кровля?
Наливная кровля. Это вот вы можете себе представить наливные полы, да? Видели?
Да.
Опять же, эти полы, они есть в разных, скажем так, ну, в разных местах используются. Одно дело наливной пол использовать, там, к примеру, у себя в квартире. Другое дело наливной пол использовать где-то на складе, который связан с логистикой. Там уже совершенно другие, ну, элементы применяются, да. А другой пол – это вот медицинские помещения. Ну, то есть я могу так сказать, что есть, да, наливные покрытия, они просто, ну, нужно понимать, зачем это нужно.
Угу. И все. А для чего они вообще? Для красоты или они прям какие-то стойкие?
Можно использовать, получается, сейчас скажу, название вспоминаю, это кемперол и ринофол. Ринофол, да-да-да-да, кемперол, клей кемперол и под него вискоза. Получается, сама вискоза пропитывается вот этим клеем, закатывается как роликом, как вы объяснили, да, что ну, наливная кровля. И по этой кровле потом впоследствии можно ходить. Я имею в виду, что покрытие не разрушится, не влага стоит,
гладкое
там не будет, да. Влага не будет проходить через это покрытие, и кровли можно будет использоваться. Не только для того, чтобы там вынести стол, стульчики и посидеть, а реально она ну, может выдержать нагрузки.
Я напомню, что нам можно позвонить в студию по номеру 8-496-46-393-27. Это телефон редакции. А также написать в Viber по номеру 8-925-591-07-86.
А как вообще кладут, например, кровлю? Какими-то листами или там отдельными кусочками? Или это зависит от вида?
Это, конечно, зависит от вида кровельного покрытия, которое вы выбрали.
Угу. А какой часто самый выбираемый вид?
Частный сектор – это металлочерепица, какие-либо промышленные здания – это ну, в основном идет либо фальцевая кровля, либо плоская, там, где напаивается там, верхний, ну, нижний и верхний слой, там делается примыкание. Это такие вот дома, как вот школы, садики, многоквартирные.
Там из чего крыша получается? Металл там... тоже? Листы металла нет?
Нет. Там в основном лежит технониколь, либо оргкровля. Это битумный наплавляемый материал, рулонка, как вот и раньше.
Она относится к бюджетному сегменту, наверное, или как?
Не сказал бы я, что это бюджетный, тем более получается под этот продукт нужна и гидроизоляция, и битум, и в принципе, ну... Надежно, наверное, просто.
А вы себя когда-нибудь ассоциировали с Карлсоном, который живет на крыше?
В принципе, да, потому что моя работа, она и включает в себя там и выезд, и замер, и расчет, и согласование. И в неделю не один день я провожу на крыше. Абсолютно на разных крышах.
Ну-ка, повернитесь, моторчик есть уже?
Я хотел уже даже зажужжать, если честно. Потому что лето, сезон, и в принципе, сегодня едешь, к примеру, лазишь по дому, на котором еще стропильной части даже нету, то есть там... реально как тарзан или обезьянка, а что-то придумать и зарисовать нужно. А завтра, к примеру, это обычный многоквартирный дом вблизи там метро, я не знаю, 15-й, 18-й, 20-й этаж, виды открываются красивые.
Данила, ты хотел бы стать строителем, как папа?
Не думаю об этом.
А кем ты хочешь стать?
В этом тоже не думаю.
Да, то есть просто пока наслаждаешься жизнью.
Ну, сначала думаю футболистом, и потом в UFC пойти, думаю.
Куда пойти?
В UFC.
Это что такое?
Ну, это как бы и без правил.
Кушать надо сначала.
А есть, ну, за границей довольно популярно такой живая крыша, как с растениями она вообще... Вы когда-нибудь сталкивались с такой сами?
За границей много что популярно.
Ну вот именно растения.
Честно скажу, сланцевая кровля. И, в принципе, большинство крыши это из цементно-песчаной, натуральной черепицы. Это здесь ее заменили, да, стали делать цементно-песчаную. А по поводу живой кровли скажу так, что, в принципе, и здесь, в России сейчас... кто-то может себе позволить, и теоретически это выглядит очень красиво. Единственное, что, опять же, для кого это, для какого сегмента и прослойки уровня людей? Почему? Потому что, вот, ну, объяснить ситуацию, да, средний там каркасный дом, к примеру, 6 на 6, 4 сотки, но бабушка какая-то там сажает помидорки, а кто-то, наоборот, приезжает только посадить там печень, к примеру, на дачу. И вот вы не представляете, сколько это хлопот. Во-первых, кровля должна быть не то, что там обслужена, а вообще предназначена для данного проекта, для живой, да, то есть теоретически туда должен быть доступ, вы должны выходить туда однозначно, я не знаю, поливать, сажать и, в принципе, даже наслаждаться этим видом. Я скажу так, что на любом из коттеджных поселков, дай бог, вот из 300, из 400 домов будет хоть одна лестница или один люк с выходом на кровлю. Но то есть это, в принципе, ну, это возможно, это делают, это красиво. Но, скажем так, я не каждый день с этим сталкиваюсь.
Я видела такие домики, вот поросшие зеленым мхом, какими-то растюшками в заповедниках, в основном в Карелии и в Финляндии, да, то есть, где такая экзотика, ты заходишь, там водопадики или олени скачут, вот, и там это прям вот вписывается, деревянные домики одноэтажные, маленькие избушечки, на них на крыше такой мох, очень красивый, конечно, вот. Особый полив, да, требуется.
Ну да, за этим нужно следить. Это, к примеру, вот, ну, я такую крышу, в принципе, для себя вижу, но мне кажется, нужно сначала огородить себя, я не знаю, большим количеством детей, что ли, и как-то вот, ну, приучать их к труду.
Чтобы они поливали, да? Закидывать их туда.
Чтобы все были заняты.
А с точки зрения практичности крыши, вот такое насаждение не влияет там на непропускание воды, на сохранение тепла?
Знаете как, в принципе, для каждой кровли есть, ну, как объяснить, ну, некое свои техническое технологии. Задание, да, некие свои технологии. И элементы вентиляции, элементы отвода воды. Сейчас... Ну, не нужно работать ломом, там, я не знаю, топором. Сейчас есть для этого инструменты, и, в принципе, уже проверено. Тогда, когда ты берешь перфоратор, там, к примеру, сверлишь дырки, там, ну, что ты делаешь, заменить это все на, к примеру, электрический какой-то, там, я не знаю, пистолет, который быстренько все это прибьет. То есть, ну, и по времени быстрее, и, ну... Что хочу сказать, все есть для всего. Есть определенные технологии, которые нужно просто соблюдать.
А вот и мы все. Поговорили, да, про такую необычную крышу. А какую самую оригинальную крышу делали вы?
Самую оригинальную.
Может быть, конструкция какая-то была, или покрытие. Вот для меня, например, сланец, это же натуральный материал, да?
Да.
Необычное что-то тоже. Может быть, принципе... большая, или на самой большой высоте, может, какой-нибудь.
Да, по большому счету, крыша эксклюзивно такого что-то вот не делали, я имею в виду вот из сланца, да, делали, допустим, вот фальцевую кровлю, там, все элементы отвода воды, либо конька, там, где скаты сходятся в верхние точки, все были сделаны, абсолютно каждый элемент своими руками, то есть на гибочном станке, там, и догибали.
То есть такая ручная работа?
Да, 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 да. А ну, вот... Фальцевая кровля, это вот, ну, то, что я вам говорил, в принципе, не делается отверстие в кровельном покрытии, за счет чего получается кровельное покрытие, оно целое, оно, ну, не это, нечем портиться, нету ни коррозии, ни меньше элементов протекания.
А вот вы про водоотводы сказали, вы тоже этим занимаетесь и проектированием, и установкой этих сливов, отливов?
А это не так уж и сложно.
Может, стоит научиться?
Абсолютно для всего есть некие коэффициенты расчета, просто и все. Человек, который занимается этим, он, в принципе, все знает.
То есть есть какие-то стандартные схемы, по которым.
Да, водосточных систем их не так много на рынке. В основном это элементы, они все либо трехметровые, либо метровые. И теоретически, к примеру, мы понимаем, что у вас там карниз 10 метров, а желоб, он трехметровый. Теоретически нам нужно 3 и чуть-чуть, правильно?
А цвет, это все заказчик подбирает или
да,
это все под крышу?
Это знаете что? Наверное, это все-таки не заказчик подбирает. Конечно, строительством в основном занимаются мужчины, но цвет выбирает женщина. Зачастую клиенты приходят к нам в офис, мы помогаем подобрать кровельное покрытие, да, к примеру, а с цветом все уходят с образцами этих покрытий домой к жене советоваться. И вот перед уходом вроде человеку нравился, к примеру, синий цвет, да, а на следующий день мы считаем коричневый.
А вот месторасположение труб, опять же, это как? Какими-то стандартами определено, то есть на углу дома или там через промежуток 3-5 метров.
Вы про трубы, которые все-таки водосточная система, да?
Да, да.
Ну, у каждой крыши есть верх и низ, к примеру, да, я доступным языком просто переведу. Вот теоретически по низу, в горизонтали, для того, чтобы сохранить свой цоколь и фундамент дома, да, основание, отвести воду оттуда, предназначена вот эта водосточная система. И она должна, по сути, идти по краю карниза от начала и до конца. В зависимости от там сложности кровли, как вот я понял, допустим, эркерная крыша или еще какие-то вставки, водосточную систему нужно продумывать.
Ну, то есть это индивидуально для каждого строения получается?
Индивидуально для каждого строения. Но, опять же, можно учесть, что строения есть типичные, типовые, такие как вот, ну, я не знаю, большинство.
Напомню, что у нас в гостях Алексей Дементьев, который занимается кровлями, а, соответственно, работает в сфере строительства. И мы сейчас послушаем выдержки из советских газет, которые писали про праздник День строителя. Цитаты о празднике День строителя из советских газет. Новым появлением заботы партии и правительства о строителях является принятое 23 августа 1955 года постановление ЦК КПСС и Совета министров Союза СССР о мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства. Это постановление со всей полнотой и ясностью анализирует состояние строительства, определяет дальнейшие пути широкой индустриализации строительного дела. Строительная газета 7 сентября 1955 года. У нас, у строителей, большой день. Газеты и радио разнесли по всей стране сообщение о том, что партия и правительство приняли постановление о коренном улучшении строительного дела. Одновременно был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о ежегодном празднике Дне строителя. Чувство гордости за свою страну, за свою профессию и горячую благодарность партии и правительству за заботу о нас, строителях, наполнили наши сердца. Отмечаем мы сегодня впервые День строителя, отныне войдет в календарь как всенародный праздник. Москва отметила праздник строителей массовыми гуляниями, выставками, докладами и лекциями. Особенно многолюдно было в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Здесь состоялось собрание строителей Ленинского района столицы, которые соорудили архитектурный ансамбль здания МГУ, квартал жилых домов на юго-западе столицы, стадион имени Ленина, где сейчас поднят флаг спартакиады народов СССР. Строители района приняли решение сдать к 20 декабря 200 тысяч квадратных метров жилой площади.
В воскресенье Челябинский парк культуры и отдыха заполнили около 40 тысяч строителей. Здесь состоялся митинг.
Баку. Здесь состоялось торжественное заседание Бакинского городского совета депутатов, трудящихся совместно с представителями партийных, советских и общественных организаций, посвященное Дню строителя. На собрании присутствовала гостящая здесь парламентская делегация Уругвая.
Тбилиси, столица Грузии, 11 и 12 августа проходили народные гуляния, посвященные Дню строителя. Сотни трудящихся посетили открывшуюся в Центральном парке культуры и отдыха имени Орджоникидзе постоянную строительную выставку. Она развернута по новому тематическому плану. Основная идея выставки – показ элементов сборного железобетона, крупноблочного строительства и передовых индустриальных методов строительно-монтажных работ.
Празднование Дня строителя в современной России.
9 августа 2009 года День строителя в Москве отмечался с большим размахом. В Центральном выставочном зале «Манеж» прошел праздничный вечер с концертом, на котором присутствовало все руководство столичного строительного комплекса во главе с мэром Юрием Лужковым и его первым заместителем Владимиром Ресиным. На сцене, оформленной по мотивам дворцового комплекса в Царицыно, реконструкция которого стоимостью в 10 миллиардов рублей закончилась в 2007 году, выступила народная артистка Российской Федерации Тамара Гварцетели с новой песней «Лестница» и другие артисты. Тут пока был перерыв, Алексей нам рассказал интересную историю про свой офис. Расскажите, где он находится.
Офис у нас находится близ станции метро «Сокольники» по адресу улица Шумкина.
Но это нам не очень интересно. Навряд ли мы туда поедем. Больше про крышу. Так незаметно хотел рекламку тут толкнуть. Это за отдельные деньги, Алексей.
Учнем 8495.
Да-да-да.
Офис у нас находится, в принципе, на крыше. И мы имеем возможность, перешагнув через оконный проем, выйти на крышу 6-го этажа. С одной стороны, мы понимаем, что это запрещено, а с другой стороны, ну, как этим не пользоваться?
Это же ваша работа, да? А какие навыки требуются в работе кровельщика?
Ой, опять же, вот в начале нашего разговора я сказал о том, что жестянщик может работать с металлом, uh-huh. с металлочерепицей, допустим, делать кровлю. Но не каждый кровельщик может стать жестянщиком. То есть, вот по большому счету, человек должен быть, в принципе, жестянщик для того, чтобы работать с металлочерепицей. В частном секторе это, в принципе, ну, не то, что не нужно, имея некие размеры, там, раскладку на руках, можно собрать крышу, там, самому положить листы, как нужно, и прикрутить. А вот в плане, допустим, других кровель, жестянщик, он выполняет некие узлы, то есть он может там жел положить правильно, неправильно, ну, к примеру, и что-то, ну, предпринять, сделать.
В общем, руки должны из нужного места
расти. Из нужного места, очень даже из
нужного. Чтобы расчеты производить, нужно, наверное, математический склад ума иметь.
Ну,
или не обязательно?
Открою вам секрет. Я, в принципе, в прошлом двоечник, а сейчас сижу над проектами, считаю все до последнего самореза, до гвоздя, и получается. Просто тогда это нужно было для знания, а теперь для содержание самого себя и вот
ближе сидящего.
Алексеевича, да.
А бояться высоты, если люди, есть какие-то
противопоказания
с собой?
Бояться высоты, это вообще хорошо вы подметили, да? Скажу так, чем старше я становлюсь, тем больше у меня вот опасность такого, что я грохнусь, вот честное слово. Потому что вот лет 10 назад, когда я начинал заниматься, мне залезть куда-то на дом, у которого еще, к примеру, не выставлены там стропильные ноги или еще что-то. То есть крыши нет, мы ее будем делать, и теоретически нужно придумать и согласовать сейчас на месте там и с заказчиком, и с бригадиром, как будем делать, да? То есть ты лезешь туда, куда теоретически вообще, ну, ты с лестницы не залезешь. Вот. А раньше было не страшно. Сейчас вот я понимаю, уже видел, как из-под ног вываливается кирпичная кладка, к примеру, или еще что-то. Теперь я понимаю, что такое там, допустим, ну, я не знаю, чуть-чуть соскользнуть на крыше. Это...
А вы со страховкой работаете? Вообще есть какая-то техника безопасности, которую...
Конечно, есть техника безопасности, конечно, есть страховка. И вам, наверное, обязательно скажут, что у меня был ремень и каска, если я упаду и со мной что-нибудь случится. Но с собой на крышу я это не возьму.
В общем, вы и Карлсон, и Спайдермен, и кто там еще, не знаю.
Бывший двоечник.
Был такой сказочный персонаж, если только из 39-го царства, когда он там полтора землекопа.
А, да-да-да, полтора землекопа, да.
А знаете, вот на крышах часто есть такие вот какие-то установки, непонятно чего. Это вот такая вот огромная палка, и причем не по всей крыше. Вот это как снегодержатель или что?
Огромная
это?
Палка.
Да. Ну как, не палка, такая длинная, железная.
Ага. Ну, длинного и железного на крыше может быть много всего, в принципе.
Ну, расскажите.
А вы сейчас вот про какую крышу говорим? Ну, про...
Наверное,
однозначно не плоскую, не, да, не жилого дома.
Вот эти вот, да, такие балочки, наверное, снегоудержатель. Или
есть такие элементы, и снегодержатель, да, конечно. Просто есть планки, они сделаны как, ну, теоретически напоминают элемент конька там плоского. А есть на кронштейнах установлены трубки. Вот про это говорите?
Угу.
Так, ну это обычная безопасность, скажем так, и безопасность того района, где, по большому счету, вы ставите машину, проходят дети, вот, и в этих местах не хотелось бы, да, чтобы снег сошел лавинообразно,
угу.
Испортив имущество и, не дай бог, там, жизнь, здоровье.
Расскажите, какие проекты вы в Раменском делали, какие дома вот вашими руками покрыты?
Ой, давайте я не буду говорить. В принципе, нареканий нет, все работает, но здесь не было чего-то такого масштабного.
Это многоквартирные дома или частные?
Это многоквартирные дома на улице Молодежной. Была кровля, но она была закрыта, скажем так, другой компанией. И, в принципе, договор также был на другую компанию. А за ними мы доделывали и делали некие элементы узлов, вот кровли, в частности, примыкания, парапеты.
А вот вентиляцией вы тоже занимаетесь?
Вентиляция – это совершенно другая, скажем так, структура, да. Но мы, как кровельщики, мы должны продумать элемент такой, который не нарушит конструктив кровли, чтобы эта вентиляция прошла через наше кровельное покрытие.
А дымоходы и...
Дымоходы, это, конечно, это уже еще следующее направление. Дымоходы
это
нужны...
Это отдельная компания тоже.
Нет, дымоходы нужны кому? Тем, кто камины ставит,
ну,
правильно?
Ну да, наверное. Ну, котлы там.
Котлы, камины, да. Угу. Да, это совершенно, ну, скажем так, это целое направление. Кто-то вот занимается крышами, кто-то кирпичной кладкой, кто-то вентиляцией, кто-то установкой котлов там и отоплением.
В общем, это не ваше направление.
Это не наше направление. Но при строительстве, если уже будут, допустим, установлены трубы, вент выхода, либо канализации, мы, конечно, сделаем все необходимое для того, чтобы в том месте протеканий не было.
А грибочки всякие вот
и
эти,
грибочки
это вы
всякие,
делаете?
Да.
А есть еще такая штука, называется гидро- и теплоизоляция.
Реклама нужна?
Она везде используется.
Она не то, что и гидро- и теплоизоляция. Я как понял, что мы большую часть разговора сейчас говорим про частный сектор, да, про частный сегмент, то есть про частное домостроение.
Многоквартирные дома тоже интересны.
В принципе, скажу так, что теплоизоляция, она по большому счету нужна, очень нужна.
И разница, в частном доме, и в многоквартирном?
В многоквартирном эту функцию несут другие материалы.
Но
теоретически есть прослоечки, да. Ну, допустим, представим дом на наглядном примере. Кума у меня родственница, да? Кума. Буквально год назад, отапливая свой дом в районе, я не знаю, 130 квадратных метров, у нее газа уходило на 9 тысяч с копейками ежемесячно. После вскрытия кровли, исправления косяков, допустим, да, утепление, правильно сделан кровельный пирог, и назад все собрано, прошлый год это показатель 3300-3600.
То есть весом. То есть, только за счет крыши можно снизить...
Вот сейчас, если бы слышал меня прежний мой наставник, он, наверное, порадовался за то, что я вспомнил конкретно именно его слова. Все мы ездим на машине, правильно? Uh-huh. Пьем горячий кофе. Что происходит зимой? Вот вы сели в машину, да даже не зимой, а вообще в прохладное время, да? Вы сели с кофе в машину, поставили кофе на торпеду. У вас стекло моментально запотело, uh-huh. правильно?
Uh-huh.
Вот, в принципе, вот эту влагу в доме, да, мы ее не видим и не ощущаем. Но достаточно того, что закипел чайник, поставили кастрюлю на плиту или еще что-то,
uh-huh.
мы даже себе не представляете, какое количество воды скапливается у нас в подкровельном пространстве. И эту влагу нужно убирать. Она уйдет незаметно, если кровельный пирог будет построен
правильно. А если мы говорим о многоквартирном доме, то это влага в основном на чердаке где-то скапливается?
Если мы говорим о многоквартирном доме, да, в принципе, в многоквартирном доме посчитана вентиляция. И у нас есть возможность дополнительно открыть окошко, что, допустим, не на каждом чердаке, к примеру, в частном домостроении возможно.
А если, например, крыша протекает, то чтобы устранить неполадку, нужно разбирать всю крышу абсолютно?
А вот это зависит от того, что из чего у вас крыша.
Угу.
И что с ней случилось. Ну, элементарное, к примеру, там, ну, коррозия, повреждения, потому что крыша, она может течь, допустим, в доме появится течь с одной стороны, а место протечки на кровле может быть совершенно вообще в другом месте. То есть тут нужно смотреть, из-за чего.
А почему может протекать?
Почему может протекать? Протекать она может в принципе немного случаев. Да? Первый случай это того, что механически повреждено кровельное покрытие сверху, да, то есть с улицы. И второй момент тогда, когда неправильно сделан кровельный пирог и нет вентиляции в доме. Других причин, в принципе, быть не может.
А сколько вообще может прослужить крыша? Насколько дается гарантия, возможно, или от чего это зависит?
Гарантия. Разные, в принципе, гарантии. Все, опять же, на карман и на заказчика, да, рассчитано. Если мы, к примеру, возьмем кровлю частного сектора и положим туда металлочерепицу, которую там, я не знаю, толщиной 0,33, то есть эконом-сегмент, нам сам завод напишет о том, что данное, ну, покрытие, данное от кровля,
uh-huh.
она имеет срок годности 3 года, к примеру.
Uh-huh.
А более дорогая, она 20 лет. Еще более дороже, там, 30 и 50. То есть, сейчас заводы, они, в принципе, стараются дать такую вот, ну, гарантию космическую, которую, я не знаю, прослужит ли сам вот этот завод. Но, по сути, они опираются на что? На то, что они закупили сырье. Вот это вот сырье, комбинат, он говорит, что оно прослужит, там, 30 лет. И завод, допустим, профилировщик, он перетранслировал эту гарантию. отдал дальше заказчику. А что сделал заказчик? Он, к примеру, привез все это, ну, на участок и начал сверлить, пилить болгаркой, там резать, искры летят, сжечь это кровельное покрытие, а потом сказать, что вот-вот, извините, я не знаю, вот эта вот крыша вот по паспорту, да, она 25 лет должна служить, у меня в следующем году протечка. Я веду к тому, что можно купить эконом-сегмент и просто четко, грамотно собрать, да, это будет работать. А можно купить себе и премиум покрытие, да, заняться, я не знаю, ну, хорошим вложением денег. Но работать будет, как мы это называем, там, Вася Ветров. Или еще круче, есть такая категория людей, родственник сделает. Вот. То потом из-за гарантии, по сути-то, куда? К родственнику, наверное.
А давайте песенку послушаем.
Давайте.
Саша Стриж, композиция «Овощи и фрукты».
Разбирает меня на куски, как лето, рука обстоятельств, небо убежище с корочкой хлеба, без обязательств, да и не важно, где оно будет, Ака или Ганг, быстрый экспресс или пыльный чердак, лишь бы подальше отсюда. Легким осталось четверть в бунтующем теле, выводит фальцет. Небо оставить свои сомнения, ослабить толки на нет, на каждодневном маршруте с порой дороги и высадить лес. Как я устала торчать на пороге, ни там, ни здесь. Овощи и фрукты сгнили во плоти, так легко все бросить, плюнуть и уйти. Но каждый волен остаться и бездымно гореть на кухнях своих локаций. Город мне близок, но скучен и сер до боли, бетонный плен. Вместо работы срываюсь в поле постигнуть цен. Там теплый ветер нашептал мне, что берегла свою гитару, свое сердце и два крыла. Овощи и фрукты сгнили во плоти, хочется все бросить, плюнуть и уйти. Да я могла бы остаться и бездымно гореть на кухне своей локации. Мне тесно, тесно в этой праведной серости, в этой яблочной сытости, неудавшейся самости. Мне тесно, тесно, тесно в этой праведной серости, в этой яблочной сытости, неудавшейся самости.
Снова с вами. Напомню, у нас в гостях Алексей Дементьев, который работает в сфере строительства. Алексей, расскажите, а от цвета кровли что-нибудь зависит?
Наверное, ваше настроение.
Нет, а вот солнце, допустим, там как-то отражается.
Абсолютно любое кровельное покрытие, какое бы вы ни выбрали, я надеюсь, они достаточно современные и все защищены от воздействия ультрафиолета. Просто одно покрытие может прослужить меньше, а другое немножко дольше.
А, кстати, вот насчет солнца. А кладут ли на крыши солнце накопительные батареи, или как они называются вообще?
Есть такая практика, но скажу так, я не углублялся на все 100% в эту тему. Понял одно, что, допустим, вот эти, как вы говорите, солнечные батареи, там, накопители, они, по сути, они для чего нужны? Они могут либо там, к примеру, нагреть воду, либо, опять же, что-то, какое-то помещение отопить. Uh-huh. Отопить нашим солнышком помещение.
Ну, да.
Мне даже кажется, что в Крыму не на всех склонах этим можно пользоваться.
А если говорить о стеклянной крыше, можно ли как-то спроектировать такую вот хрупкую
конструкцию? Да?
Можно спроектировать крупную конструкцию, крупную и хрупкую, и стеклянную, и светопрозрачную. Опять же, вопрос, для чего вы...
На звезды смотреть.
На звезды смотреть. Это, конечно, круто, но все мы хоть когда-нибудь заходили в теплицу, да, к бабушке, вот в теплицу. Бабушки теплицы, чем была пленочкой накрыта? А сейчас современные, они стеклянные, да, к примеру. Вам там комфортно находиться?
Душновато.
Вопрос от прозрачной крыши, наверное, упал.
В общем, помидоры выращивать можно, там будет жить не очень.
Нет, в принципе, можно, ну, я не знаю, многие устанавливают мансардные окна, что там, не знаю, проветрить, либо насладиться видом выйти. Это разные сегменты. А вот так вот, чтобы себе сделал кто-то из частных клиентов стеклянную крышу, я, по сути, даже не представляю, для чего это.
А если говорить о погодных условиях, скоро осень, дожди, потом зима, снег, вы в такую погоду работаете или все-таки вот лето, пока солнышко?
Вы знаете, как вот могу ответить на такой вопрос? В принципе, больше сезонность имеет теплая сухая погода. Но работать в жару не столь комфортно, если быть откровенным.
Тем более на высоте. 100%.
Да, тем более на высоте. Если это битумные наплавляемые рулонные материалы, то строители стараются там с утра и до обеда, в обед где-то чем-то другим позаниматься, а уже после того, как становится терпимо на крыше, продолжить свои работы. А зимой, в принципе, работы идут медленнее, но за счет того, что рабочий день просто короткий. Рабочий световой день, он просто короткий. То есть раньше приходится слазить, раньше собирать все, убирать.
А вообще, где сложнее или от чего зависит сложность работ? Это многоквартирный дом, частный дом или какой-то другой тип строения? Или это от материала все-таки больше зависит?
Ну, допустим, многоквартирный дом. Да, представим, что мы там проводим работы. Помимо сложности тех, чтобы поднять и опустить материал туда, да, ну, хорошо. Подогнали кран, он нам все поднял. Мы взяли материал и, грубо говоря, стали растаскивать по площади кровли, его раскладывать. Если это касается частного сектора, и кровля вся ломаная, переломанная, с красивым, скажем так, конструктивом, то там уже приходится повозиться с элементами, с узлами самой стропильной системы и при укладке материалов так, чтобы избежать протечек. То есть теоретически могу сказать, что большие крыши выполнять проще.
А сколько человек обычно в бригаде работает? Вот одномоментно?
А это смотря какой дом и какую работу мы будем выполнять.
Ну, вот, допустим, большой дом.
Большой дом.
Мы, кстати, выяснили, что у нас на плакате в студии практически все виды крыши освещены. Фотография с видом на Борисоглебское озеро, да, и вот прекрасно у нас тут вид открывается, и металлочерепица, и плоские крыши, и каких только нет. И фальцевая, да, правильно?
Да, фальцевая. Фальцевая кровля, металлочерепица.
Ну, вот, допустим, не знаю, школу какую-нибудь взять, там, площадь средняя, наверное.
Не очень высокая, но широкая.
Сейчас как опять же все это выглядит, да, допустим, а больше заказчиков это в принципе реконструкция старых зданий. Mm-hmm. Теоретически нужно снять старое кровельное покрытие, вскрыть кровлю, убрать теплоизоляцию, пленки, посмотреть, что сгнила ли стропильная часть, либо нет, да. К примеру, опять же, этажами ниже может быть все что угодно, и нельзя допустить протечек. К примеру, то есть это параллельно нужно чем-то накрывать. Вот, в принципе, конкретно к каждому объекту нужно смотреть, сколько времени займет по работе с каждым, к примеру, узлом.
А все, кто на крыше, это кровельщики? Или вы делитесь, опять же, по направлениям, по специализации? Кто-то покрывает, кто-то эту теплоизоляцию кладет, кто-то там прикручивает черепицу?
Скажу так, что в принципе, я не знаю, каждому мастеру нужен подсобник. Но со временем каждый подсобник опять же становится мастером. Вот. И по большому счету, да, на крыше работают. И можно так сказать, что и плотники, и жестянщики, и подсобники.
А вот вы говорили кровельный пирог. А из чего он вообще состоит?
Кровельный пирог состоит из пароизоляции. То есть, вот, допустим, мы смотрим снизу помещение, да, то, которое мы утепляем. Нижняя часть, получается, от кровельного пирога – это пароизоляция. Дальше идет прослоечка воздуха, именуемый вентилируемый зазор. Далее идет теплоизоляция, в зависимости от региона, в котором проживают, соответственно, нормы свои, да, 150-200 миллиметров. Затем, опять же, вентилируемый зазор для того, чтобы убирать вот эту скопившуюся там влагу и дать возможность ей просто выветриться. А пленочка гидроизоляционная, опять же вентилируемый зазор и следом кровельное покрытие. Вот такой кровельный пирог, он будет работать эффективно и сэкономит вам затраты на отопление.
Алексей, Даниил, спасибо большое, что пришли, рассказали нам. Чтобы наша крыша не поехала. Вот. Всего доброго, послушаем интересные факты. Всем до свидания.
Некоторые люди считают, что одним из четко спланированных процессов является строительство, ведь оно осуществляется в соответствии с определенными технологическими требованиями. Многим также кажется, что из-за строгих норм оно не особо содержит в себе творческие составляющие, так как возведение помещений осуществляют с помощью одинаковых материалов и похожих технологий. Следует отметить, что абсолютно каждая страна способна похвалиться своими уникальными изобретениями и достижениями в области строительства и архитектуры.
Так, например, в Японии были широко популярны соловьиные полы. Их, как правило, делали в замках и храмах для того, чтобы чужой человек не смог войти туда незамеченным. Напольное покрытие делали таким образом, чтобы под воздействием давления появлялся специфический звук, очень похожий на птичий щебет.
В Китае построены огромные кварталы, которые полностью скопированы с других городов мира. Недалеко от Шанхая построен типичный немецкий городок. В нем можно встретить не только стилизованные дома, а даже памятники немецким писателям. Следует отметить, что недалеко от Шанхая находятся мини-копии Венеции и столицы Италии. В ближайшем будущем китайцы планируют скопировать австралийский город Хальштадт.
Мало кто знает историю о том, как, например, Петр III решил в кратчайшие сроки избавиться от строительного мусора после строительства Зимнего дворца. Он приказал объявить людям, что любой человек может бесплатно взять все, что захочет, и через несколько часов ничего уже не осталось.
В одном из спальных районов Харькова планировалось построить блок жилых домов, которые с воздуха должны были выглядеть в виде надписи «СССР». В ходе строительства планы изменились, и в конечном итоге на карте образовалась цифра 666.
Иван Грозный был не только хорошим правителем, а и мудрым полководцем. В ходе подготовки к завоеванию Казанского ханства царь принял решение разобрать деревянный Кремль и отправить его по Волге к своим войскам. Из этих бревен на протяжении 24 дней 75-тысячное войско возводило неприступную крепость, которая по размерам была очень похожа на московский Кремль. Это сооружение получило название «Свияж».
Одной из главных достопримечательностей Свердловской области является Невьянская наклонная башня. Удивительно, но она была оснащена громоотводом за 25 лет до того, как его сконструировал Бенджамин Франклин.
В украинском селе Крым на несколько веков назад была построена дорога из конских зубов. Автором идеи был граф Альфред Вроницкий. Для укладки дороги брались конские зубы и устанавливались вертикально. Затем это все заливалось специальной смесью. Она состояла из известкового раствора и крошки. Ширина этой дороги составляла свыше 6 метров, а длина до 9 верст. Удивительно, но ее небольшой участок сохранился до нашего времени.
Инки считали мосты настолько священными сооружениями, что любого, кто наносил им вред, приговаривали к смерти. Пожалуй, самыми необычными и впечатляющими мостами инков были веревочные чакос, протянутые через огромные ущелья, каньоны и реки. Местные жители по сей день, сохраняя традиции, поддерживают мост Кьевас-Чака в Перу в надлежащем состоянии и регулярно пользуются для перехода, хотя совсем неподалеку существует его современный бетонный брат. Каменный мост столицы Перу Лимы был построен в 1608 году по проекту архитектора Хуан дель Коралла. В народе этот мост называют не иначе, как яичный, по причине того, что в процессе его постройки каменную кладку скрепляли не обычным раствором, а яйцами морских птиц. По преданию перуанцев, на это ушло более 10 тысяч яиц. Мост этот стоит и поныне целый и невредимый.
Empire State Building. В строительстве всемирно известной 103-этажной башня Нью-Йорка использовался труд 3400 сотрудников. На постройку ушло больше 10 миллионов кирпичей, 730 тонн алюминия и нержавеющей стали, 473 километра электрических проводов и 5663 кубических метра известняка. В самом здании работает 3 194 547 электроламп. Проложено более 80 километров труб отопления и 70 километров водопроводных труб. 1060 километров телефонных кабелей. Установлено холодильного оборудования общим весом 7450 тонн. Велики и отходы башни. Около 100 тонн мусора из здания вывозится ежемесячно. Empire State Building служит главным громоотводом для всех домов и строений в окрестностях, поэтому не менее 100 раз в год его поражает молния.
Многие дома в сельских районах Непала изготовлены из смеси коровьего навоза, различных отходов, песка и глины. А не так давно индонезийская компания Ecofabric стала выпускать кирпич, в состав которого входит навоз крупного рогатого скота, который в Индонезии присутствует в изобилии. Производитель утверждает, что этот экологически чистый материал на 20% легче и на 20% прочнее глиняного аналога. К тому же в производстве обходится дешевле.
Статуя Будды. В 1588 году один из известнейших неформальных лидеров Японии, воин, самурай и политик Тоётоми Хидэёши, столкнувшись с мятежниками в подконтрольной ему провинции Японии, решил запретить людям простого сословия владеть оружием. Людям во всех провинциях строго запрещается иметь в своем распоряжении любые мечи, в том числе короткие. Луки, копья, огнестрельное оружие или любое другое вооружение. Владение оружием затрудняет сбор налогов и, как правило, разжигает восстание, решил он. И повелел своим войскам собрать у всех крестьян их вооружение с целью переплавки. Этот отбор оружия у населения впоследствии назовут охотой на мечи. Из полученного металла были сделаны скобы и гвозди, которые затем на протяжении 3 лет более 50 тысяч японских ремесленников использовали в построении огромной деревянной статуи Будды в храме Киото.
Великая китайская стена. Об этом сооружении китайской цивилизации написано немало, поэтому ограничимся лишь одним забавным фактом, который многие считают правдой, а некоторые вымыслом. Бытует мнение, что Великая китайская стена является единственным строением человека, видным не только из космоса, но и с самой Луны. По поводу Луны однозначно можно сказать, что это миф, и ученые это не раз доказывали. А вот о том, что китайскую стену видно на низкой околоземной орбите, пока ведутся споры. Причем споры эти не раз решались даже в судебных залах. По крайней мере, астронавты утверждают, что невооруженным глазом усмотреть китайскую стену из космоса никому из них не удавалось. Однако даже Европейское космическое агентство однажды пыталось официально доказать, что это возможно, выставив на своем сайте якобы фото стены. Впрочем, довольно скоро представители этой организации опровергли собственную информацию, заявив, что на фото фигурировала река. Так что, вероятнее всего, все же из космоса не видно ни одно существующее строение на Земле. Даже Великая Китайская стена. Как бы кому-нибудь этого не хотелось.
В эфире Раменское радио на волне РТВ Подмосковье 70 и 76 FM.
Будьте в курсе последних событий. На нашей радиоволне актуальные новости, интервью с районными руководителями, литературные гостиные, прямые эфиры по средам, а также познавательно-развлекательные рубрики.
Если у вас нет радиоприемника, слушайте наши программы на канале вашего телевизора. Раменские телекоммуникационные системы. Там, где круглосуточно показывают перекресток улиц Гурева и Михалевича.
А запись нашей программы можно прослушать на сайте Раменского информагентства rams.ru.